Глава 22. Ну что же, мне нужно наведаться к Джерелу. Уверен, что он поможет мне справиться с деталями моего плана в отношении Хендо. Мне понадобится целая куча артефакторных новинок для этого времени. Он будет в полном восторге от возможности с ними ознакомиться. Джерел едва его вошел, восхищенно сказал:
«Глянул я ту ловушку, что ты принес. Это чудо! Ее точно делал грандмастер артефакторики. Да не просто грандмастер, а еще и гений. Как там все проработано? Какой рассеиватель выхлопа маны установлен? Просто совершенство. Артефакт магический, а из-за гениальной конструкции рассеивателя почти не фонит. Заметить его архисложно. А как искусно реализована схема взвода иглы в боевое положение, выстрел ей. Работать над этим артефактом было просто наслаждением для меня».
«Значит, чтобы убить меня и Джоан, денег не пожалели», — задумчиво сказал я. Джерел вспомнил, как у меня появился этот артефакт, и несколько пригасил свой восторг. Но не слишком сильно. Все же для него артефакторика всегда была на первом плане. Но я и не пытался его уязвить, это были просто мысли вслух. «А сможете создать артефакт по этой схеме, мастер?» — спросил я.
«Смогу, конечно», — улыбнулся Джерел. «Я не грандмастер и не гений артефакторики, но, изучив нетронутый артефакт, способен его повторить. За исключением случаев, когда для его изготовления нужны материалы, которые мне недоступны».
«Тогда мне потребуется 3 штуки. Хочу кое-кого порадовать».
«Но я не смогу наложить проклятие, только яд».
Улыбка с лица Джерела пропала. «Яда вполне достаточно», — махнул рукой я. «Даже лучше сделаем так. Покажите мне, как вкладывать иглу в готовый артефакт, а я обращусь за ядом к самому лучшему специалисту, что найду, и сам потом вставлю иглу на место и снаряжу артефакт. Я же имею право порадовать в ответ тех, кто подкинул мне эту игрушку». Джерел, поняв, что я не потребую от него ничего, что связано с запретными областями магии, снова повеселел. Вот теперь я точно знаю, что к нему с такими вопросами лучше вообще не подкатывать, не поймет. Впрочем, было бы странно, если бы, живя в Аргенте, он вел себя иначе. Слишком тяжелы последствия.
«Если доберешься до Хендо, то поставь его же артефакт с ядом и проклятием на самом вероятном пути его движения», — посоветовал Джерел. «А остальные с ядом разбросай на менее вероятных маршрутах».
«Спасибо, так и сделаю», — поблагодарил его за совет. «Не говорить же ему, что я и его артефакты снаряжу проклятиями помимо яда. Не я один такой умный, что использую артефакт с мощным противоядием. Кто, как не принц, может иметь что-то такое же по действию? Так что двойной эффект лучше одинарного».
«Денег за работу над этими артефактами не возьму», — сразу сказал Джерел. «Я очень возмущен попыткой убить тебя с твоей невестой, отняв у меня возможность узнать новые секреты артефакторики».
«Спасибо», — рассмеялся я. «Очень сомневаюсь, что Джерел переживал из-за вероятности моей гибели только потому, что боялся утратить возможность получения новинок. Он просто хочет казаться таким черствым стариком. А на самом деле мы с ним уже стали друзьями, и намек его я тоже понял. Да, совершенно кстати, у меня есть для вас, мастер, новые секреты артефакторики». Застрял у Джерела на 2 часа. Объяснял все нюансы того, что мне нужно. А он показал мне, как устроен чуть не убивший меня артефакт. Действительно тонкая работа, вышедшая из рук настоящего мастера. Думаю, один такой артефакт обошелся Хендо в сумму никак не меньше 1000 золотых монет. Он, гад такой, очень уж хочет нас с Джоан убить. Джерел обещал изготовить все, что мне нужно, через 2 суток. Ну что же, мне оставалось только надеяться, что за это время нового нападения на нас не будет. В особенности через туннель, потому что второй раз этот способ при провале первого нападения точно использовать не будут, и все мои приготовления пойдут на смарку. Эти 2 дня я не потратил напрасно. Обе ночи провел в порталах шнеков и, наконец, под утро 2-го дня раздобыл желанный артефакт для Джоан. Он оказался даже чуть больше по внутреннему пространству, чем мой собственный. Ясно, что Джоан, получив подарок, пришла в полный восторг. несколько часов днем убил на то, чтобы провести все ритуалы по созданию проклятий. Непростое это дело. И муторное. Одна ошибка в начертании — все пропало. Проклятие не материализуется, а в худшем варианте ты можешь создать новое проклятие, о котором ничего не знаешь. И вместо, предположим, пожизненной слепоты, враг начнет нелепо хихикать, увидев рядом женщину. С этим-то уже можно жить и по-прежнему создавать мне проблемы. Да еще и более яростно, потому что такой недостаток только раззадорит и без того неуравновешенного принца. Во дворце герцога я заниматься этим никак не мог. Слишком велики шансы нарваться на серьезнейшие неприятности, если кто-то подглядит, чем я занимаюсь, и догадается, для чего. Архимаги из королевской охраны уже продемонстрировали свое непомерное любопытство к моим делам и вряд ли остановятся в слежке за мной на территории дворца. В арендованный для нужд клана особняк тоже не стоило соваться с такими делами. Я там не так и часто появляюсь, поэтому в нем очень сложно остаться в одиночестве. Всем интересно со мной поговорить, узнать новости, поделиться своими. По-человечески понятно и приятно тоже, но не место, где можно заниматься запрещенными разделами магии. Запрусь там в одиночестве, люди обидятся, начнутся всякие разговоры, что я зазнался и не хочу с ними общаться. Так что один был вариант — снять комнату в дорогом отеле. Ритуалы по созданию проклятий, к счастью, не особо шумные. Сняв комнату, не только запер дверь, но и подпер тяжелым комодом, чтобы никто, даже имея ключ, сразу не мог открыть ее. Задвинул тяжелые шторы. Ну и что, что стало совсем темно. Артефактное ночное зрение мне в помощь. Сдвинул стол на край комнаты, скрутил и убрал к стене ковер, достал мел и старательно расчертил на ровном полу схему первого проклятия. Дважды проверил все, пока не убедился, что все сделано правильно. Достал бутыль с кровью одной тварюшки из опасной портальной локации, одной из немногих, что вполне можно использовать в создании проклятий вместо человеческой крови. Человеческую кровь мне бы было добыть попросту негде без серьезного риска. Помочь бы могли бандиты, размести я такой заказ, но у меня рука бы не поднялась это сделать. Ясно же, что они зарезали бы первого встречного, чтобы собрать для меня свежую кровь. А так любой, кто обратится в лавку или больницу с такой просьбой, сразу будет рассматриваться там как потенциальный некромант. Ну, а кровью разных портальных тварей торговали без всяких проблем. Много разных эликсиров без таких компонентов попросту бы не существовали. В больших лавках в продаже имелась кровь 8 десятков разных монстров. При помощи особых заклинаний она оставалась почти такой же свежей, как в момент, когда был убит монстр. Для большинства эликсиров этого было вполне достаточно, хотя существовали и эликсиры, для которых все же годилась только совсем недавно пролитая кровь. Кисточка у меня тоже была. Аккуратно макая ее в сосуд, начал расчерчивать меловую схему кровью. Главное, старался, чтобы кровь не сильно растекалась по сторонам. Закончив, критически осмотрел и добавил пару новых мазков. Отлично. Вроде бы все в порядке. Затем достал иглу, тщательно выровнял ее прямо над центром рисунка в метре над ним и уронил острием вниз, прошипев два слова на языке высших демонов. На полпути игла вспыхнула и раздался странный звук. Словно острый коготь могучего монстра вспорол чье-то брюхо. Кровь, начерченная на полу, полностью иссохла. На пол упала, воткнувшись в него кончиком. Уже не обычная игла, а игла, в которой было заточено мощное проклятие. Повторил ритуал еще дважды, затем сел в кресло передохнуть. Вроде бы физически ничего сложного, но сил каждый ритуал отнимал очень много. Была задействована и прана, и мана. Для быстрого восстановления у меня было с собой полно еды. Поел, отдохнул и принялся за ритуал по созданию проклятия болтун. С ним все было сложнее. Все же болтуна надо воплотить не в одном предмете, а в порошке, что потом будет развеян в туннеле. Такие ритуалы и делать сложнее, и сила не отнимает намного больше. Хорошо, хоть мне уже можно ими заниматься. Мага 6-го разряда они и убить могут на месте. Один из подводных камней в занятиях некромантией и темной ритуалистикой. тщательно вытер остатки мела от прежней схемы и начал чертить намного более изощренную. По ее центру разместил мешочек с порошком. Снова взялся за кисточку с кровью. Закончив, наклонился над рисунком и прошептал заклинание. Тут же ощутил огромный упадок сил. Кровь впиталась в мешочек с порошком. Все сработало. Хоть и ослаб сильно, но был собой очень доволен. После такого большого промежутка в исполнении этого ритуала смог провести его правильно с первого раза. Снова взялся за еду и принесенный с собой квас. Затем удалил любые следы мела с пола, прихваченной с собой тряпкой. Вылил на пол в том месте кувшин воды и размазал ее по всему полу. Дождался, когда вода высохла, положил на место ковер, вернул на прежние места мебель. Удовлетворенно кивнул. Никаких следов, что могли меня выдать, не осталось. Отправился, немного придя в себя, к Джерелу. Артефактор уже изготовил все, что я ему заказал. Я забрал артефакты и поспешил обратно во дворец. Начал с туннеля, тщательно установив там все ловушки на огненный взрыв и на рассеивание болтуна. И только закончив с этим, выдохнул. Фух, успел. А изготовленные Джерелом 3 артефакта игольчатого действия я неспешно снарядил подготовленными иглами с ядом и проклятием. Не тем самым, которым он угостил меня самого. Я подыскал для принца вещь поизысканней. В том числе и потому, что нельзя отправлять тому, кто тебя атаковал проклятием, то же самое проклятие в ответ. Он может быть предупрежден, как от него излечиться. Мало ли, Грандмаг, что сделал этот артефакт, сведущ и в этих вопросах. То проклятие, что было мной наложено на иглах, усугубит до абсурда все черты характера человека, в кровь которого проникнет. Если он гневлив, то станет воплощением гнева, если он любит смеяться, то будет гоготать до истерики. Одно точно, нормальным он выглядеть не будет, если наступит на мою иглу. А учитывая характер принца, он точно станет буйным сумасшедшим. И адекватно реагировать на что-либо вокруг не сможет. Это гарантия, что больше никакой угрозы для Джоан принц представлять не будет. Его же люди разбегутся от него в ужасе, а чтобы было на что жить, выдадут его за награду любому, кто будет готов заплатить. Главное, что не его отцу, которого они предали, тут уже без вариантов. Уж слишком он тогда расстроится, а может и им голову заодно оторвать. И даже если Хендо попадет в руки нашего короля, то будет ему без надобности. За сумасшедшего никакой приличный выкуп не дадут. А можно и приобрести дурную славу. Если поползут слухи, что наш король свел с ума пытками сесерийского принца. Легче будет тихонечко его придушить, чем пытаться обменять на что-то у сесерийского короля. Высшие демоны охотно использовали это проклятие против наших войск. Когда часть солдат буквально на глазах сходит с ума, боеспособность всего подразделения тут же резко падает. А учитывая, что некоторые из подвергшихся проклятию атакуют своих же друзей, то это самое время, чтобы нанести удар по армии. Правда, я все равно не собирался отпускать принца живым. Была у этого проклятия еще одна очень интересная черта. Оно резко усиливало выработку праны и маны организмом. Они расширялись толчками. Средоточие маны и праны увеличивались за какие-то секунды после начала действия проклятия, но не нормальным эволюционным путем, а высасывая для этого все соки из организма. Человек начинал стареть чуть ли не на глазах. Вместо дополнительных 80 лет, которые мог без проблем прожить принц, оставшись даже средненьким магом, ему останется не больше 5. Но меня все же больше интересовал именно эффект резкого расширения маны и праны в его организме. Я собирался его использовать в своих целях, сделав из принца оружие против его же приверженцев, если все сработает правильно. Ну что же, все было подготовлено к очередному вторжению людей Хендо. А если оно пойдет не по плану, и они полезут не через туннель, то я еще раз попытаюсь запрыгнуть к ним в портал. Если получится, то у меня с собой в пространственном хранилище запасены все артефакты, что я приготовил для Хендо. Но пока что я вернулся к другим делам. Надо внести сумятицу в деятельность кланов, торгующих портальным наркотиком. Первый этап. Мне нужна партия портального наркотика. Даже обидно, что раньше уничтожал его весь полностью. Кто же знал, что он может мне пригодиться? Но ничего страшного. Я прекрасно знаю, где им можно разжиться. Самый простой способ — банально купить на улицах столицы. Но я не готов поощрять наркоторговлю своими деньгами. Мне проще прорядить ряды наркоторговцев и забрать у них товар. Куда идти, я знал. Информации во время рейда по главарям наркоторговцев собрал много, так что решил наведаться в один из тех домов, что пустили во время моей зачистки, когда бандиты бежали в ужасе. Может, они вернулись обратно, решив, что безмолвный убийца слишком давно не появлялся и угроза миновала? Во время ночной вылазки проверил 3 таких адреса и понял, что мои усилия по борьбе с портальным наркотиком наркоторговцы оценили очень высоко. Все 3 дома так и остались пустовать. Но пока проверял последний адрес, заметил на улицах банду наркоторговцев. 1 торговал портальным наркотиком, стоя на улице, 2 его прикрывали, спрятавшись в темном переулке за толстым деревом. Не залезешь на крышу, так и не увидишь. Уже разбираясь в этом бизнесе, понял, что мне нужны именно эти 2. Тот, что торговал, имел при себе немного наркотика, а вот основной запас, на случай, если его кто-то решит ограбить, держали при себе те 2. Они окажут продавцу поддержку только в том случае, если на него нападет кто-то слабый, кто им по силам. А вот если придет кто-то серьезный, их задача — сбежать вместе с товаром. Испандер упал почти неслышно в темном переулке в 20 шагах за их спиной. На тот случай, если они что-то все же услышат, я просидел в нем еще 2 минут. Этого вполне достаточно, чтобы усыпить их бдительность. Выскочив из эспандера, понял, что тактика сработала. Оба бандита стояли ко мне спиной. Тихонько подкрался к ним, чтобы не спугнуть. Не хотелось, если вдруг обратятся в бегство, гоняться за ними по переулкам. Разговаривать с ними не стал, не о чем. Воздушная стрела пробила голову одного, кинжал вонзился в сердце другого. Дождавшись, когда продавец отошел с дороги в переулок, убил и его воздушной стрелой. Он удачно рухнул в канаву, с дороги уже видно не будет, если специально не заглядывать. Осмотрелся, прислушался, тишина, никого. Прежде всего нашел упаковку с портальным наркотиком. Ее припрятали в выемке под корнями дерева. Не тот тайник, который мог вызвать у меня трудности с поиском. Наркотика было около 200 граммов. Вполне достаточно для моих целей. Но меня еще волновало, куда именно девался криминальный босс этого района. Получается, он сбежал из дома, но торговлю не прекратил, судя по этим бандитам. Нужно его найти и отговорить заниматься этой грязью, да с гарантией. Вызвал призрака того из бандитов, что выглядел поприличнее. Скорее всего, он главный среди этой тройки, значит, и знать должен больше. Так оно и оказалось. Призрак знал все, что мне было нужно. Пожав плечами, я сразу отправился по новому адресу его босса. Пришлось подождать 1 час, пока окна на 2-м этаже потухнут и бандит успеет уснуть. Потом я к нему наведался и уже через минуту разговаривал с призраком босса. Правда, тот держал еще 3 человек для своей охраны прямо в спальне. Но они сидели на креслах слишком близко друг к другу, так что 2 я убил 1 воздушной линзой, а 3 — выстрелом из арбалета. Шума было больше, чем я планировал, но повезло. Охрана снизу ничего плохого не заподозрила, так что получилось пообщаться с призраком главаря подольше. И уходя, я знал уже и про новые адреса других боссов-наркоторговцев, и про то, кто заменил убитого магами Генгера. Отправляясь сегодня в ночь, я планировал поохотиться в порталах после того, как разживусь партией портального наркотика. Но пришлось потратить следующие 4 часа на то, чтобы быстро пробежаться по новым адресам боссов преступного мира. А не то, узнав завтра о смерти этого главаря шайки, они снова переедут».